А мы продолжим сегодня рассуждать о Евангелии, о доброй вести. В чем суть этой доброй вести? И вы знаете, что последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахии, была записана за 430 лет примерно до евангельских событий. По сути, к моменту, вот, когда ангел пришел к Марии, 430 лет молчания. Вот за 430 лет Бог как бы ничего не говорил. И это был уникальный момент, когда ангел обращался к Марии, потому что Бог нарушает молчание, и вот за 430 лет молчания первая радостная, благая весть, которую ангел сообщил Марии, говоря о том, что совсем скоро начнутся очень грандиозные события происходить в Иудее, в Иерусалиме, и Мария будет участницей этих событий. Когда Иисус родился, еще где-то 30 лет, пока он жил, пока он рос. И вот текст, который хочу сегодня предложить, записан в Евангелии от Марка. Это тоже уникальный момент, когда Евангелие начало распространяться. Когда сам Бог как бы дал старт, вот начало, когда Евангелие пойдет распространяться и, конечно же, достигнет до края земли, оно достигло нас. Но вот это момент в истории, когда сам Бог начал распространять эту благую весть. Посмотрите в Евангелии от Марка, 1 глава, 14-15 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Это довольно-таки известный текст Библии. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Иногда в некоторых церквях эти стихи пишут на плакатах или крупным планом. Где-то, может быть, если вы посещаете дома молитвы, где-то в каком-то доме молитвы даже можете увидеть вот именно эти стихи. «Покайтесь и веруйте в Евангелие» – довольно-таки известные стихи. Почему? Потому что в содержании этой проповеди заключена самая важная истина. Поэтому эту проповедь, которую Иисус понес в Галилею, можно было бы назвать великой проповедью. Это была великая проповедь. В отличие от Иисуса Христа, книжники и фарисеи в синагогах, они не проповедовали о каких-то важных библейских истинах, а говорили о второстепенных вещах, о каких-то мелких вопросах. Если бы вы были иудеем в первом веке и посещали синагогу, ну, например, вы могли бы в субботу прийти в синагогу и услышать проповедь на тему: можно ли съесть яйцо, которое курица снесла в субботу? Вот такую проповедь могли бы услышать. И одни раввины толковали, что нельзя, потому что курица нарушила субботу, а другие говорили: можно, но при условии, если вы убьете курицу за то, что она нарушила субботу. Вот можете себе представить, вот субботний день, вы, человек, верующий в Бога, пришли, чтобы напитаться Божьим Словом, и час слушали бы рассуждения вот на эту тему. И фарисеи и книжники, они одни заповеди еще больше усложняли для людей, а другие настолько упрощали. Ну, например, фарисеи и книжники запрещали человеку-инвалиду, например, в субботу носить протез, потому что считали, что это ношение тяжестей, а это значит, есть нарушение субботы. Хотя при этом они настолько упростили условия разводов для мужчин, что, по сути, мужчина мог развестись из-за любой причины. Вот чем занимались книжники-фарисеи. И, конечно же, неудивительно, почему Израиль, Божий народ, деградировал. Потому что, когда люди слушают мелкие поверхностные проповеди, которые не затрагивают важные духовные истины, народ деградирует. И поэтому, когда пришел Христос, пришел Мессия, Божий народ Израиль отверг Мессию. В отличие от книжников и фарисеев, Христос говорил о самом важном, в этом и была благая весть Евангелия. Фарисеи и книжники забыли такие темы, как тема покаяния, веры, надежды, любви, а говорили о каких-то мелких второстепенных вещах. И поэтому великое служение всегда начинается с великой проповеди. Бог изменяет сердца людей через проповедь, но через проповедь, которая представляет Бога великим спасителем, через проповедь, которая представляет человека великим грешником, через проповедь, которая говорит, что великому грешнику нужно склониться перед великим Богом. И поэтому, если в проповеди нет вести Евангелия, такая проповедь никогда не принесет никаких добрых плодов. Такая проповедь никогда не произведет кардинальной перемены в жизни человека. Обратите внимание на вот этот момент уникальный в истории, когда Иисус вышел на служение. Вот наступил такой момент, когда сам Иисус понес эту благую весть, и где Он начал распространять эту благую весть? Пришел Иисус в Галилею. Это север Израиля, Галилея, именно там Иисус начал свое служение, и там Он стал распространять Евангелие, благую весть. Почему в Галилею? Что собой представлял вот на тот момент этот район? И вы знаете, сегодня, например, есть какие-то страны, города, где есть какие-то районы, ну, неблагополучные там или криминальные. Например, когда в каком-то нибудь городе, ну, не знаю, в Латинской Америке, там, в Африке, когда даже... Ну, там туристам не рекомендуется посещать, например, тот или иной район, и даже полицию там не часто встретишь, потому что это самый неблагоприятный, самый какой-то криминальный район. Так вот, если говорить про Израиль первого века, с таким самым неблагополучным районом была Галилея. По сути, сегодня можно было бы сказать, это самый плохой, самый криминальный район страны. Исаия, пророчествуя об этом моменте, он назвал ее Галилея языческая. И есть несколько моментов в Библии, где мы сами можем понять, как вот иудеи, те, которые жили в центральной части, как они вообще относились к этому району Галилеи. Первый момент – это когда Филипп пришел к Нафанаилу и сказал, что мы нашли того, о котором пророчествовали пророки, говорил Моисей, Иисуса из Назарета. И что ответил на это Нафанаил? Он скептически к этому отнесся и сказал, а может ли из Назарета быть что-то доброе? Назарет – это центральная часть Галилеи, это место, где Иисус провел ранние годы своей жизни, и поэтому в ответе Нафанаила это говорит о том, что вот именно так иудеи относились к Галилее, что ничего хорошего, ничего доброго там быть не может, это самый неблагополучный район. Второй момент – это когда религиозный человек Никодим, он пробовал защищать Иисуса Христа, и когда он это сделал, в ответ на это первосвященники сказали ему, послушай, а не ты ли из Галилеи? Ты присмотрись, потому что не может пророк прийти из Галилеи. Это еще один пример того, как в Иудее в самой относились к тем, кто жил в Галилее. И поэтому посмотрите, с какого района Иисус начал проповедь Евангелия? Его служение не проходило в таких в тихих, спокойных местах. Он шел к грешникам. Он шел к обездоленным, к потерянным, к заблудшим. И позже сам Иисус скажет религиозным людям такие слова, что «я пришел не праведников призвать к покаянию, я пришел грешников, я пришел именно их призвать к покаянию». И вот таким грешникам шел Иисус Христос. Именно в этом месте он начал свою проповедь, призывая людей к покаянию, те, кто были, может быть, на дне греховной жизни. В современных евангельских церквях само вот понятие или слово «проповедь» часто воспринимается как ну, те люди, которые стоят за кафедру, это вот пастырь, проповедники, это узкий круг людей, ну, который может этим заниматься, потому что это нужно готовиться, это нужно знать хорошо Библию. Но хотя, когда говорится об Иисусе Христе, то его проповедь заключалась такое греческое слово, как провозглашение. Это больше связано ну, с каким-то посланником или гонцом, который приходит в какую-то местность и сообщает какую-то весть, провозглашение. Так вот, когда дело касается благовестия, то это может делать каждый верующий, любой человек. Для этого не надо заканчивать семинарии или думать, что это только особые специалисты могут провозглашать добрую весть. Потому что сама добрая весть связана с личностью Иисуса Христа, с Его жизнью, с Его смертью, с Его воскресением. Если в нашей благой вести мы ничего не говорим о Христе, то ее и нельзя называть доброй вестью. Ну, не знаю, часто какие-то наши друзья интересуются, наверное, задают вопросы. Если мы разговариваем с людьми, я не знаю, там, об иконах, о свечах, о молитвах за умерших, о том, а можно ли зашить рубашку в воскресный день или нет. А вот вечером на ночь молиться молитвой «Отче наш» – это хорошо или плохо? Вы знаете, все эти разговоры – это разговоры о религии, но в них нет Евангелия, в них нет благой вести, потому что благая весть связана с личностью Иисуса Христа. И каждый верующий способен провозглашать эту благую весть. Ну, подумайте, задайте себе несколько вопросов. Вы знаете, что вы грешник? Знаете. Вы знаете, кто может простить ваши грехи? Знаете. Вы знаете, почему именно только Иисус может простить ваши грехи? Знаете. Скажите, неужели вы не можете рассказать об этом другим? Конечно же, можете. Поэтому нам не нужны какие-то специалисты, которые, ну, знают какие-то тонкости. Потому что Иисус Христос, когда провозглашал благую весть, Он не уподоблялся вот тем древним философам, которые соревновались в своем красноречии. И точно так нам не нужно составлять какие-то длинные речи, уподобляться, опять же, людям, каким-то философам, соревноваться в красноречии. Наша задача просто сообщить добрую весть, которая содержится, связана с личностью Иисуса Христа, что Он сделал. И само Евангелие и означает или добрая весть, или радостная весть. И в самом Евангелии, вот в этих словах, заключено как минимум вот таких три добрых вести, о которых мне хотелось сегодня сказать. И это вот самое главное, что сообщает Марк об Иисусе Христе, что Он делал в Галилее. Другие евангелисты, ну, заполняют некоторый пробел. Ну, например, мы узнаем из других Евангелий, что первое чудо, которое совершил Христос, Он совершил в Галилее, в Кане. На пути в Галилею он встретился с самарянкой у колодца. И многие другие события происходили в Галилее. Но Марк заостряет внимание на самом главном. То, чем занимался Христос в Галилее, он проповедовал. Это была суть, это было главное, почему он туда пришел. Его задача была провозглашать благую весть. Давайте посмотрим на три хороших новости, которая содержится в вести Евангелия. И первая хорошая новость содержится в словах «приблизилось Царствие Божие». Это хорошая новость. В Ветхом Завете Бог давал очень много различных обещаний. Обещание Бога говорит о том, что если Бог что-то обещает, Он обязательно это исполнит. Ну, я просто один пример приведу. В Ветхом Завете Бог неоднократно обещал, что Он сохранит, например, Израиль как народ. Это было Его обещание. И мы сегодня сами можем быть этому свидетели. Многие народы, которые окружали в то время Израиль, были намного многочисленнее, намного. Например, такие народы, как халдеи, филистимляне, идумеи, моавитяне. Сегодня и память бы стерла все эти народы, потому что их нету. Если бы не Библия, мы бы даже и не знали, что такие народы существовали. Посмотрите, на тот момент Израиль был намного слабее, малочисленнее, чем все эти народы. Сегодня этих народов нет. Израиль существует до сего момента. Почему? Ну, Бог сказал, Он обещал, и Он держит свое слово. Еще больше обещаний в Ветхом Завете было через многих пророков. Бог обещал, что наступит Царствие Божие. Что это время наступит. Наступит Царствие Божие. Многие пророки говорили о том, что на земле произойдут ужасные катастрофы, которые будут связаны с пришествием Бога, Днем Господним. И наш мир, наша планета, она исчезнет. И после этого Бог установит свое царство, царство Божье. И все те, кто верили в Бога, все те, кто верили в Иисуса Христа, они пробудятся, они воскреснут в новых телах, и они войдут в это царствие Бога, которое Бог обещал. И именно поэтому это добрая весть. Особенно мы понимаем, что это добрая весть, когда, может быть, верующие здесь на земле проходят через какие-то сложные времена, периоды очень сильных испытаний, очень сильных гонений. И когда Христос ободрял одну из церквей в книге Откровения, Он говорил, что ты живешь там, где престол сатаны, но не бойся, будь верен до смерти, еще осталось дней 10. И для этих людей это было напоминание верующих, что эти скорби временны, что наступит такой момент, когда наступит Царствие Божие. Знаете, до сих пор вот помню кадры, которые как-то показали в новостях, когда в Египте 20 христиан, их поставили в ряд у берега моря и отрубили им головы. Прямо сегодня, в 21 веке, около 40 тысяч христиан находится в тюрьмах в Северной Корее. И есть места, где христианам очень сложно, очень тяжело. И для них это добрая весть. Они это понимают как никогда. Приблизилось Царствие Божие. День назначен. Оно приближается. Наступит такой момент, когда все эти трудности временные закончатся. Вот эта весть напоминает каждому верующему, что у верующего человека все самое лучшее еще впереди. У верующего человека самое лучшее все еще впереди, когда наступит Царствие Божие. Вторая весть в этой благой вести, которая является хорошей вестью, это призыв к покаянию. Покайтесь. Во-первых, Христос везде говорил о покаянии. Когда Он пришел в Галилею, каждого человека Он призывал к покаянию. Когда эту весть понесли апостолы, они каждого человека призывали к покаянию. Апостол Павел, проповедуя в Афинах среди философов, он сказал, Бог ныне призывает всех повсюду покаяться, без исключения. И эта весть, во-первых, говорит о том, что каждый человек является грешником, каждый без исключения. И эта весть говорит о том, что есть препятствие, которое не дает человеку войти в это Царствие Божие. И этим препятствием является грех. Грех является препятствием. Грех не дает человеку войти в Царствие Божие, и каждый человек грешник без исключения. И вы спросите, так а в чем же благая весть? Ведь мы понимаем, что гнев Божий обрушится на грешника, что если человек не покается, Бог будет судить человека. И благая весть в том, что призыв к покаянию, в этом призыве есть надежда для каждого человека. Это говорит о том, что точно так, как каждый человек без исключения является грешником, точно так же у каждого человека без исключения есть надежда на спасение, есть надежда на прощение грехов. Если человек был в прошлом, не знаю, богохульником, оскорблял людей, обманывал, блудодействовал, пьяницы, воровал, есть ли у него надежда на том, чтобы войти в Царствие Божие? Есть надежда. Надежда была даже у тех, кто был лично виновен в смерти и распятии Иисуса Христа. И в земной жизни Иисус Христос одному из апостолов Петру сказал такие слова – «Я дам тебе ключи от Царствия Божия». Это образ, это метафора, как будто Петр ключами открывает двери и дает людям возможность войти в Царствие Божие. Что имел в виду Иисус Христос, когда говорил эти слова? И из Евангелия мы знаем, именно вот в день Пятидесятницы, в этот праздник, когда собрались паломники в Иерусалиме, именно Петр проповедовал. Петр проповедовал Евангелие. Он как бы этой проповедью открыл для людей возможность войти в Царствие Божие. И люди понимали его проповедь. Они были обличены в своих грехах, они поняли, что они виновны в распятии Сына Божьего, и поэтому они задали Петру конкретный вопрос. Что нам делать, чтобы спастись? Есть ли для нас надежда? И в этот день эти люди узнали, что для них есть милость Божья, что для них есть надежда. И на конкретный вопрос они получили конкретный ответ от Петра. Что он сказал? Покайтесь. Да, вы можете войти в Царствие Божие. Что нужно для этого? Для этого нужно покаяться. Поэтому именно к этому мы должны призывать людей. Именно об этом мы должны говорить людям. И поэтому, когда люди задают нам какие-то разные такие вопросы, ответ на все эти вопросы один. Вам нужно покаяться. Покаяться не в каком-то отдельном конкретном грехе, а покаяться во всей своей жизни. Что жили без Бога, что жили для себя, что любили грех, что делали зло, что по своей природе и делам вы являетесь грешником. Но есть хорошая, добрая весть для грешника. Вы можете покаяться, и Бог может простить ваши грехи. В суде, когда человек раскаивается в каком-то преступлении, вы знаете, что судья может смягчить приговор, но он все равно будет наказан. Но нету такого в суде, чтобы после покаяния отменили вообще приговор. И в этом удивительная добрая весть. Смертный приговор, который объявлен грешнику за его грехи, отменяется по причине того, когда человек раскаивается в своих грехах. Этот барьер, это препятствие непреодолимое, которое мешает человеку войти в Царствие Божие, Бог сам убирает. Бог устраняет этот грех, Он покрывает человека своей милостью. И в Библии есть очень много примеров покаяния. Это и Савл, который стал великим апостолом, апостолом Павлом. Это и тот же Петр, который каялся после своего отречения от Христа. Это и блудный сын, который пришел к отцу с покаянием. Это и женщина, которая омывала волосами ноги Иисуса Христа. Это и мытарь Закхей. Это и разбойник, который раскаялся на кресте. Очень много в Библии людей, примеров людей, которые в жизни много грешили. Но все эти люди вошли в Царствие Божие. Почему? Потому что они покаялись. И Христос говорил этим людям, например, грешной женщине, Он сказал, прощаются тебе грехи твои. Закхею Он сказал, ныне пришло спасение дому сему. Разбойнику на кресте, истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Все эти люди вошли в Царствие Божие, не потому, что они были праведники, не потому, что они никогда не грешили, а потому, что они покаялись. Поэтому призыв к покаянию – это добрая весть. Потому что Библия говорит, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. И третья добрая весть, которая содержится в Евангелии, она содержится в словах «веруйте в Евангелие». В земной жизни Иисуса Христа – есть момент, когда один молодой человек подошел к Иисусу Христу и задал вопрос, который не только его интересовал. Я думаю, что этот вопрос интересовал всех религиозных людей. И он спросил Иисуса Христа так. «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И многие люди мыслили так тогда и сейчас, что двери Царства Божия открываются. Если ты в жизни будешь делать много добра, ты будешь помогать обижающим, ты будешь прощать долги, ты будешь приносить пожертвования на храм, ты будешь делать какие-то добрые дела, и благодаря этому, возможно, когда Бог взвесит на одной чаше весов твои плохие дела, а на другой чаше весов свои добрые дела, она перевесит эта чаша, и перед тобой откроются двери в рай. Этот молодой человек, ну, жил по такому стандарту и все равно понимал, что что-то недостает ему, что он вне Царствия Божия. И поэтому он спросил, что еще недостает мне? И поэтому благая весть заключается вот в этих словах «Веруйте в Евангелие». Она говорит о том, что для того, чтобы попасть в Царствие Божие, нужна вера, а не заслуги. Дверь открывается для того, кто верит, а не для того, кто считает, что он заслужил, и поэтому перед ним должны открыться двери. В этом есть благая весть. И последняя книга Библии, книга Откровения, там говорятся такие слова. «Не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи». Иоанн в последней книге Откровения говорит, «В Царствие Божие не войдет никто, ничто нечистое не войдет, никто не войдет преданный мерзости и лжи». Что это значит? Какие категории людей не войдут в Царствие Божие? Ну, во-первых, туда не войдут люди, которые жили в своих грехах, которые не раскаялись перед Богом и не оставили эти грехи. Они не войдут туда. Не войдут в Царствие Божие люди, которые старались жить, ну, высоконравственной жизнью, которые считали, что они люди добрые, интеллигентные, что они много не грешат и что они не имеют нужду в покаянии. Такие люди тоже не войдут в Царствие Божие. В Царствие Божие не войдут те, кто совершал просто внешние религиозные обряды по каким-то праздникам, старался соблюдать вот эти правила. На праздник можно вот это, нельзя вот это. Но сердца которых были далеки от Бога, такие люди не войдут в Царствие Божие. В Царствие Божие не войдут представители всех существующих религий на земле. Никто не войдет в Царствие Божие. А кто же туда войдет? А войдет тот, кто покаялся и верует в Евангелие. Вот это и есть добрая весть. И поэтому вот это был момент начала, когда Иисус понес эту добрую весть в самый криминальный район Израиля, Галилея. И до сего дня эта благая весть не изменилась. До сего дня Церковь Иисуса Христа несет эту весть миру. Царствие Божие открыто для тех, кто покаялся и верует в Иисуса Христа как в личного Господа и Спасителя. И сегодня мне хотелось бы, чтобы мы еще раз осознали не только цену Евангелия для мира, насколько эта весть ценна для мира, но и каждый из нас был посвящен тому, чтобы распространять Евангелие в этом мире. Посвящение учеников заключалось в том, что им действительно, буквально пришлось все оставить. Они оставили свои дома, своих родственников, свои профессии, и они полностью посвятили свою жизнь на распространение благой вести. И мы знаем, что 11 из 12 умерли мученической смертью. Они положили жизнь свою за проповедь Евангелия. И сегодня для некоторых людей также у Бога есть особый призыв, особое призвание. Это евангелисты, это миссионеры, которые действительно полностью посвящают себя, которые могут оставить, ну, свой дом, свою местность, поехать даже в какую-то другую страну и полностью посвятить себя благой вести. Но для большинства верующих это наша жизнь там, где мы находимся, наши дома, наши соседи, наша работа. Для большинства верующих работа – это их основная кафедра, где они могут провозглашать весть Евангелия. Ну, Бог так устроил, и поэтому каждый из нас способен поделиться этой вестью с другими людьми. И апостол Павел, когда писал письмо в Рим, он написал такие слова. Он написал: «Евангелие – это сила Божья для каждого верующего». И вот эта сила, вот это слово «сила» по-гречески «динамит». По сути, когда Павел писал в Рим письмо, он написал: «Евангелие – это динамит, Почему он использовал это слово? Если вот говорить о Римской империи в первом веке и попросить кого-нибудь охарактеризовать Рим одним словом, то, возможно, это слово было бы сила, потому что римляне гордились своей силой. Они создали мощную империю, они создали грандиозные дороги и города, они создали искусство и литературу. Но римляне были беспомощны, когда дело касалось изменения сердца человека. Коррупция процветала, большое число самоубийств было в Риме. Ничего не могли сделать они с нравственной деградацией, с упрянством, с насилием, с ненавистью. И поэтому апостол Павел в какой-то степени был горд за Евангелие, потому что Евангелие было единственным ключом, единственной силой, которая способна была, как динамит, знаете, взорвать грех, лишить грех его власти и силы над человеком и кардинально поменять жизнь человека. Поэтому мы понимаем, что Церковь Иисуса Христа имеет уникальное служение в этом мире, уникальное, потому что Евангелие – это единственная сила, единственная, которая способна кардинально поменять жизнь человека. И подумайте, чем бы мы ни привлекали людей в церковь, человек кардинально не изменится, если он не услышит Евангелие и не покорится им. И поэтому сегодня, когда мы говорим о благой вести, каждому из нас важно осознать ценность Евангелия для людей, которые не знают Христа, и в каждом в какой-то степени быть посвященными тому, чтобы распространять Евангелие. И мне хотелось бы закончить словами пророка Исаии, который сегодня напоминает нам об этом. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Аминь. Давайте помолимся об этом.